эфире программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. Опасные президентские гранты – тема моей сегодняшней передачи. В этом году ряд правозащитных организаций получили российское государственное финансирование на свои проекты на фоне большой кампании властей по дискредитации зарубежных грантов. Я много об этом говорила в своих прошлых передачах, писала на нашем сайте свобода.орг и про закон об НКО иностранных агентах, и про массовые внеплановые проверки организации прокуратуры и Минюстом, и про публичную словесную атаку на НКО. Больше всех от этой всей истории пострадали правозащитные и экологические организации. Некоторым из них удалось, вроде как в виде компенсации, что ли, получить небольшие, в пределах 1 миллиона рублей, российские гранты на свою деятельность. И вот что интересно. Теперь именно благодаря этим грантам организацию могут привлечь к серьезной ответственности. Речь идет не только о том, что она может потерять эти самые деньги, но и о том, что руководители НКО могут обвинить, например, в растрате бюджетных средств. Тему продолжит мой коллега Андрей Королев. Он встретился с Борисом Альтшулером, руководителем организации «Право ребенка», которого недавно как раз обвинили в том, что неправильно работал.
С Борисом Альтшулером я встречаюсь на подмосковной даче. Июльская жара – не лучшее время для серьезных разговоров, но именно лето стало для многих некоммерческих организаций сезоном преткновения между НКО и государством. Организация «Право ребенка» всегда была вне политики, так казалось, ровно до того момента, пока власти не начали считать деньги в карманах правозащитников. Президентский грант в 1 миллион рублей выделялся Борису Альтшулеру и его соратникам на отработку независимой экспертной оценки общественного контроля и публичного мониторинга качества услуг социальной сферы. За этой громоздкой формулировкой скрывается проблема обеспечения так называемым заместительным питанием детей, чьи матери являются носителями вируса СПИД.
Идет же эпидемия в России, ВИЧ. Идет, значит, ее феминизация. А где женщина, там любовь, там и дети. Дети рождаются. Наша общая цель, задача, чтобы дети не заражались от мамы. В том числе нельзя, чтобы мамы кормили грудью. В год рождаются около 10 тысяч таких детей ВИЧ-инфицированными матерями. Вот из них 500 заражаются. Что мало. Россия в этом смысле не на последнем месте в мире, но при этом все-таки 500 детей. И в том числе и по причине того, что вынуждены кормить грудью. И вот это вот должна быть, конечно, государственная политика, федеральная, как в Эстонии. Мать такая, приходит, врач выписывает без звука, ей дают без звука, где бы она ни жила, в Эстонии, дают бесплатно этому заменитель грудного молока. А здесь это копейку. Каждый регион сам решает. Один год так, другой так. У нас же полный развал социальной системы, медицинской, у нас все по регионам. Страна убита. Это сепаратизм настоящий, уголовщина с точки зрения соответствующих кодексов. Там же не только заменители. Это мощная антиретровирусная терапия и во время беременности, и при родах, и потом. Чтобы не было через кровь или как-то. И все. И все-таки, я говорю, это налажено неплохо. 5% это все-таки не такая плохая цифра. Но сейчас в ООН есть лозунг «до нуля».
Проблемы у Бориса Альтшулера начались в 2013 году. Тогда организация «Право ребенка» должна была провести в общественной палате конференцию «Общественный мониторинг реализации на местах указа президента о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Под это дело на счета организации стали поступать деньги, но неожиданно в Лиге здоровья нации решили, что никакой конференции «Право ребенка» не проводили.
Мы получили первый транш 300 тысяч, потом отчитались про эту конференцию в январе и получили второй транш 300 тысяч. А когда отчитались в апреле, а проект кончается в июне, 30 июня, то нам почему-то денег все не переводят. И не говорят замечания по отчету. И эта Лига здоровья нации не говорит ничего и денег не переводит. А поскольку там майские праздники, мы работу продолжаем, июнь, и тут мы стали уже совсем беспокоиться. Мы уже задолжали кучу денег из других источников. И мы стали от них добиваться и, наконец, добились. Уже через 16 дней после окончания проекта мы получаем вот это вот уведомление. Вице-президент Лиги здоровья нации Николай Васильевич Кононов уведомляет, что они разрывают с нами договор, потому что мы, мол, их обманули. Заявили в отчете, что конференцию мы проводили 7 месяцев назад, 18 декабря. И мы, как обманщики, с нами разрывают договор, такой-то пункт договора, фальсифицированные данные, и требуют вернуть не то, что 400 тысяч нам дать, а 600 тысяч вернуть. Но дальше возникают вопросы. Почему 16 июля мы получаем такое убийственное для организации уведомление? Почему 17 июля мы получаем предписание Минюста о дополнительной проверке внеплановой и о том, что там 14 июля дочь представить почту 17 июля принесла? А когда мы позвонили, сказали, мы вас уже в суд подали мировой, потому что вы просрочили.
По словам Бориса Альтшулера, одновременно с извещением об отказе финансирования поступило уведомление о внеплановой проверке Министерства юстиции. В конфликт вмешались бывший глава комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества Иосиф Дискин и руководитель комиссии по социальной политике Елена Тополева-Солдунова. Они подтвердили, что претензии Лиги здоровья нации, руководит которой врач-кардиохирург Лео Бакерия, являются необоснованными, так как именно Борис Альтшулер взял на себя основную работу по подготовке конференции.
Когда Лена Андреевна Тополева-Солдунова их спросила при встрече уже 11 июля, а почему же вы не напишете 400 тысяч, это же не шутка. Эти взрослые мужчины, два там были, они просто мялись и не знали, что ответить. Потому что ситуация какая-то совершенно дурная. Впечатление, что они здесь тоже крайние. Им что-то сказали, а как оправдываться, они не знают. И они написали эту дрянь. Подключился Павел Чиков, Агора. Я очень благодарен Агоре. И юрист часто занимается, даже два юриста. Уже три председателя комиссии Общественной палаты, которые тогда участвовали, это Иосиф Евгеньевич Дискин, Елена Андреевна Тополева-Солдунова, Ольга Николаевна Костина, выразили возмущение, сказали, что не обязательно им подтвердят, что организатором главным было право ребенка. Ну вот хотя бы это от них подтверждение. Ну, я думаю, предполагаю, что Лео Бакерия, который ничего этого не знал, его поставили, он просто там хорошо еще и врезал. Надеюсь на это. Своим подчиненным, которые делают из него киллера организации права ребенка. Честно говоря, я надеюсь, я вообще оптимист, шизофренический оптимист, надеюсь, что они просто формально, заявив о дополнительной проверке, на основании результатов этих, отзовут письмо о разрыве договора, 400 тысяч переведут и заключат с нами дополнительное соглашение, чтобы мы могли завершить часть проекта, которую не могли, там, издание и так далее, месяц, на месяц-полтора. Это по этой части. Что касательно Минюста и налоговой, я ничего не знаю. Но так же, как и вы, как никто, кто нас сейчас смотрит, слушает, мы ничего не знаем, что завтра будет с Россией. Мы вообще не знаем, что происходит в стране. Мы видим, что что-то происходит, такое вот, безобразие какое-то происходит, начиная, кстати, с конца июня 2012 года, когда появились эти агенты. По результатам проверки любой НКО России можно все, что угодно написать и предъявить. Это очевидно. По одной простой причине. Потому что правила отчетности в Минюсте или в налоговом меняются каждый год. И часто противоречат друг другу. И уследить за этим практически невозможно. Поэтому нарушения наверняка будут, их не может не быть. А дальше, есть ли команда взять организацию к ногтю? Или отзовут это? Команда уже есть, это очевидно. Но, может быть, кто-то и отзовет это. Направление социальная правозащита, которое мы начали, это грант, поддержанный фондом «Гражданское достоинство». Но это то, чем мы занимаемся, в общем, все время. Потому что если пишут мне сейчас родители Тверской области, что у нас пишет, какая бедность семей с детьми. Там ассоциация родителей, филиал Национальной родительской ассоциации. Там как негде жить. И при этом пишут, что область завалена картошкой своей, которая гниет, а в магазинах только пакистанская картошка. Вот вам ответ.
В настоящее время Лига здоровья нации проводит дополнительные мероприятия по контролю за реализацией проекта «Дать шанс ребенку». Вопрос о направлении материалов в компетентные органы или возможности мирного решения конфликта будет определен после завершения проверки. Таков официальный комментарий пресс-службы ведомства академика Бакерия. Меж тем, организация права ребенка – это не только исследование в данной области, но и целый ряд других проблем, так или иначе связанных с детством. Организация поддержала несколько громких акций в российских регионах, арестованных. Так, в частности, 27 июня в Омске многодетные родители выступили с требованием вернуть ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детьми. Указ о переносе срока был подписан еще в 2013 году, хотя изначально его действие распространялось до 1 января 2015 года.
Но когда они нарожали и подошел 2014 год, выяснилось, что в бюджете денег нет на них. Быстренько губернатор подписывает, что отменяется. Ну, и это имеет заднюю силу, их же обратно детей, что эти не засунешь. Ну, вот так вот у нас с людьми поступают. Вот они к нам обратились за помощью. Я написал губернатору.
Ответ губернатора Омской области пока неизвестен, и Борис Альшулер не намерен оставлять проблемы без внимания. Ровно так же, как не намерен мириться с укрупнением, а фактически уничтожением семейных детских домов. Такая инициатива уже прозвучала из ведомства детского омбудсмена Павла Астахова. Не исключено, что активность Альшулера, выходящая за рамки лишь его организации «Право ребенка», воспринимается властями как политический демарш. Отсюда и дело об одном миллионе.
Андрей Королев о конфликте руководителя организации «Право ребенка» с Лигой здоровья нации, одним из распорядителей российских грантов для НКО. В эфире программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. Опасные президентские гранты – тема моей сегодняшней беседы с Еленой Тополевой, директором агентства социальной информации и членом президентского совета по правам человека. Елена, здравствуйте. Да, но перед тем, как мы перейдем к президентским грантам и посмотрим разницу между президентским и российским финансированием и зарубежным, вы расскажете все плюсы и минусы, давайте все-таки с другой темы начнем, потому что новости сыпятся просто одна за другой. Недавно стало известно, по крайней мере, просочилась такая информация в средства в СМИ, что организации теперь, вот власти хотят поделить на общественно значимые и политические. При этом у политических будут очень жестко ограничены в правах, у них там будет высокое налогообложение, и они даже наверняка как-то там очень серьезно будут отчитываться, а общественно значимым, наоборот, будет как-то вот поблажки какие-то, как я поняла. Но при этом каким образом это будет все делиться, совершенно непонятно.
Да, вы знаете, действительно, за последние несколько дней появилась масса публикаций
на эту тему,
о том, что якобы грядут какие-то изменения в законодательстве об НКО. При этом, правда, я, например, сама лично не увидела ни одного текста законопроекта, либо какого-то нормативно-правового акта.
Документа, может быть, какого-нибудь.
Никакого документа я не видела. Мне только звонили разные журналисты и просили прокомментировать какие-то слухи. Поэтому я, честно говоря, не могу абсолютно сказать, что действительно ли это какие-то документы реально кем-то готовятся, либо это просто какие-то слухи. И еще меня удивляет одно совпадение следующего характера. Буквально совсем недавно, на прошлой неделе, президиум нашего совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте встречался с заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным. Вот. Ну, президиум у нас достаточно регулярно собирается, но в первый раз, в общем, с нами вместе, наверное, в этом заседании участвовал такой высокопоставленный чиновник из администрации президента. И мы обсуждали очень такие горящие темы, там, Украину, беженцев и так далее. Моя тема, вот, которую я поднимала на этой встрече, она как раз-таки касалась вот этого вопроса, в частности, налогообложения и законодательства. Об НКО.
А почему вы коснулись этой темы?
Этой темы, потому что после того, как последний раз президентский совет встречался с президентом, с Владимиром Путиным, и появился целый ряд поручений после этой встречи, одно из этих поручений, адресованное непосредственно совету, касалось разработки концепции некого социального инвестиционного форума. Вот, и форума, который, по идее, должен привлечь инвестиции в сектор социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российские именно? Именно российские инвестиции?
Инвестиции различные. И российские, и международные. Изначально, вообще говоря, идея такого форума принадлежала нашему председателю Михаилу Федотову. Но когда он ее озвучил вот на той встрече с президентом, то президент в ответ на это дал соответствующее поручение. Мы такую концепцию разработали, ее представили в администрацию, получили некую обратную связь, переделали ее. И вот сейчас я как раз ее представляла уже в таком скорректированном виде на этой встрече. И в том числе говорила о том, что что вот этот форум, на наш взгляд, должен явиться не просто каким-то разовым мероприятием, а это может быть некий процесс, в ходе которого будут предложены некие меры по развитию системы государственной поддержки НКО. То есть мы-то предлагали обсудить к этому форуму, или даже не обязательно к этому форуму, а вообще предложить и обсудить целый ряд новых мер.
Вот что вы хотели?
Которые, да,
упростить налогоположение,
мы хотели,
да, помочь НКО,
например, скажем, подумать о том, чтобы каким-то категориям НКО увеличить налоговые льготы. Потому что пока они у нас уже есть, кстати, для, например, инвалидных организаций. Есть у нас для НКО льготы по налогу на прибыль в том смысле, в тех случаях, когда НКО получает пожертвования, например, да, то есть какие-то целевые средства вот, на там, благотворительные цели, то с этих средств не платится налог на прибыль. Вот. То есть есть некоторые уже сейчас льготы. Мы предложили подумать о том, чтобы определенным категориям организаций на каких-то основаниях, при наличии определенных критериев, эти льготы увеличить. У нас даже есть конкретные предложения, но мы пока не хотим их озвучивать, потому что мы хотим их сначала обсудить с экспертами. Вот. Есть предложение о том, чтобы начать хотя бы по чуть-чуть, минимально там, вводить льготы для бизнеса, которые жертвуют на проекты социально ориентированных НКО.
Чтобы он
НКО
хотел жертвовать.
Ну, каким-то образом поощрить это. Да. Но
да,
мы ни
дело.
В коем случае, во-первых, не предлагали никого
разделить.
Тут дискриминировать,
и разделить
никого
на
разделить на политический. Вот такого предложения от совета не исходило.
Но это, видимо, родилось в голову.
Но меня удивило то, что вот ровно сразу, после того, как это произошло, вот появились эти публикации о том, что как будто бы параллельно в каких-то то ли ведомствах, то ли в Госдуме, то ли в Минюсте, то ли еще где-то готовятся еще какие-то предложения на эту же примерно тему. Вот. Но вот суть их предложений более подробно была изложена в публикации РБК Дейли. Там прям вот все разложено. Но там нам самая была такая статья, детально описывающая, какие предложения разработаны, какие изменения грядут.
Ну, давайте, например, да, вот я зачитаю эту публикацию РБК, что организации вроде как по вот этому, да, по вот этому, я даже не знаю, как это назвать, новым инициативам, скажем так, что организации сами будут заявлять в Министерство юстиции о том, какой статус из двух они выбирают, то есть они выбирают политический статус или общественно значимый. И при этом те, кто выбрали общественно значимый статус, уже вмешиваться в политику им будет запрещено, этим общественным организациям. А что понимается под политикой? Под политикой понимается участие в избирательной кампании, например, организация наблюдений за выборами, агитация в пользу той или иной партии. И еще одно, да, вот еще один момент, попытка влиять на законотворческую деятельность органов госвласти. Вот что это за такая формулировка какая-то, вот не знаю. С другой стороны, наблюдение за выборами. Это, например, ассоциация «Голос». Они наблюдают за выборами, чтобы выборы были честными.
Кстати, о президентских грантах они получили очень большой
президентский грант,
миллион.
Кстати,
они получили там много миллионов на свою деятельность по наблюдению за выборами.
Как раз по наблюдению за выборами, да, получается.
Да,
вот. И что это за попытка влиять на законотворческую деятельность? Если какой-то законопроект не нравится, и ты об этом говоришь, это что, это попытка влиять на законодательство?
Вообще говоря, я вот в этих, во всех предложениях ощущается американский след, хочу сказать. Более
это
того,
как-то?
Сейчас скажу. Более того, там даже идет ссылка на, в этой статье идет ссылка на американский опыт.
Вы знаете, американский след уже был в законе об НКО иностранных агентах.
Якобы списано с фары, да.
Списано с фары, при этом все уже организации сказали о том, что это два абсолютно разных закона.
Ну вот, на самом деле, чтобы комментировать вот эти предложения, мне кажется, важно действительно посмотреть, а что есть в Америке, потому что тут как-то тоже интересно все.
Ссылаются на американский опыт.
Ссылаются,
но
вот смотрите, начнем с того, что в Америке существует совершенно вообще другая система налогообложения, в том числе и НКО. Но интересно, наверное, нам, может быть, то, что НКО действительно, некоторые категории НКО пользуются достаточно серьезными налоговыми льготами. Это правда так. В Америке существует 28 различных налоговых статусов для различных категорий некоммерческих организаций.
А в России скажите, сколько?
Ну, в России вот там, условно, как я говорю, например, по налогу на прибыль есть там либо 20%, либо 0.
То есть 2.
Ну да, у нас пока немного тут что есть. Вот, то есть там есть вот эти 28 различных статусов, и очень разные факторы влияют на то, какой статус организация получит. Вот там, правда, другая система, там совсем не... Там это все не прописано ясно и четко, прям детально в законе, а там каждый год каждый НКО, претендующий на определенный статус, должна заполнить очень длинную, огромную анкету, даже две анкеты. Иногда целый месяц уходит у организации, она даже привлекает экспертов, чтобы они помогли это заполнить. А потом на основании тех сведений, которые организация о себе сообщает, вот эта вот служба специальная, АРС, она тогда и говорит, вот эта организация подходит вот под этот статус, а это под тот. Но вот среди тех факторов, их множество, сразу скажу, которые влияют на тот или иной статус, в частности, действительно, есть и факторы так называемого участия организации либо в чисто политической деятельности, связанной с выборами, либо в законотворческой деятельности. То есть вот в этом правда, в этой статье. То есть действительно в Америке эти факторы могут влиять на то, какой налоговый статус организация получает. Но, сразу оговорюсь, во-первых, скажем, никаких, так сказать, ограничений у тех, я имею в виду, там, какого-то повышенного налогообложения по сравнению там, с другими какими-то, или, например, запрет на получение бюджетных средств, насколько я знаю, у таких организаций нет.
Но тут же еще, видите, сейчас за попытку вмешаться в политическую деятельность организациями, которые выбрали себе статус общественно значимых, могут вести уголовную и административную ответственность.
Ну, вот это тоже удивительно. Нет, в Америке там, конечно, никакой ответственности нет. Там просто организация, если она... например, может только в какой-то степени... Ну, во-первых, тут, понимаете, как не все так просто, потому что, например, организация американская, которая помогает сиротам, может, если она претендует на какой-то там очень, так сказать, благоприятный, скажем так, налоговый статус, и при этом занимается влиянием на законы, связанные со сферой деятельности, это не считается ее участием в законотворческой работе. И никаким образом ее шансы на получение этого статуса не снижает. Вот. А другое дело, что если организация, например, вообще направлена на то, чтобы только заниматься влиянием на законодательство. Ну, кстати сказать, можно привести в пример общественную палату. Если бы общественная палата была НКО, да, она в основном этим и занимается, тогда бы у нее был вот этот специальный статус организации, занимающейся влиянием на законотворчество, и действительно она бы не могла претендовать на тот статус там, в смысле налогообложения, на который могут претендовать благотворительные
организации. Так общественная палата может получить статус политической по вот этим вот новым инициативам.
Ну да, да. В общем, короче говоря, тут очень много всяких тонкостей и нюансов. И если, например, организация сиротская, там, условно говоря, которая помогает сиротам в Америке, скажем, взяла и стала влиять как-то там больше, чем нужно, на законотворчество, то никакая, у нее не появляется никакая административная или, не дай бог, уголовная ответственность. А это просто означает, что в следующий раз она уже не получит вот тот вот налоговый статус, который у нее был до этого. Она получит, там, сказать, меньше налоговых преимуществ. То есть, действительно, это вот это получение этого статуса правда увязано с тем, но занимается ли организация политической или законотворческой деятельностью, ну, влиянием на законотворческую деятельность. Но тут очень много деталей и нюансов, которые нельзя не учитывать, раз, и ни в коем случае вообще нельзя копировать это в нашей системе, потому что у нас вообще абсолютно разные системы налогообложения. В России и в Америке вообще и много всего. Вот. И поэтому меня, конечно, очень беспокоят вот эти предложения, вот, потому что, еще почему, то есть если говорится о том, что будут использовать для разделения организации некое там вот определение политической деятельности, которое сейчас... Пока мы знаем, есть, например, в так называемом законе об иностранных агентах, да, в части, скажем, закона об НКО, который касается иностранных агентов, то это чревато, в общем, всякими очень большими опять новыми трудностями для НКО, потому что, как мы уже тысячу раз говорили, у нас это определение политической деятельности очень пространное. Оно настолько... вот общее, абстрактное, что очень трудно реально точно определить, занимается организация политической деятельностью или нет. Если это же определение будет использоваться для деления НКО, то Я не представляю, как можно там их делить. И вообще говоря, я бы, конечно, тысячу раз подумала, прежде чем таким разделением заниматься. Вот. А, то есть в этом всем, не знаю, обсуждении, которое сейчас началось, есть только позитивный какой-то момент, состоит в том, что заговорили о каких-то новых дополнительных налоговых льготах, возможных и преференциях для НКО и тех, кто жертвует в НКО. Это хорошо. Вот. И, собственно говоря, и в этом совет солидарен с тем, кто предлагает такие предложения, но только в этой части. Потому что дальше непонятно, что это за разделение такое, чем оно чревато для так называемых политических организаций.
Да, и для тех самых иностранных агентов, потому что вот их тоже предлагают финансирование из-за рубежа. Если будет у организации, признают, что у нее зарубежное финансирование, то будут предлагать облагать по повышенной ставке в
35%. Это, кстати, вообще никто не понимает. Я консультировалась специально со специалистами по налогам, даже с Министерством финансов. Они говорят, что они ничего не слышали об этом предложении, что выглядит оно, мягко говоря, как-то очень диковинно. И, в общем, вообще непонятно из этого предложения, о чем может идти речь. Вообще, о каком таком налоге в 35? Что это за налог? На что налог? Поэтому я, честно говоря, вообще не понимаю, что это, о чем речь конкретно. Это как-то с точки зрения налогов и финансов еще достаточно такая формулировка безграмотная. Вообще непонятно, о чем речь идет. Вот. Ну и, конечно, в общем, то, что вот предлагал совет, если, например, какие-то дополнительные налоговые льготы и вводить, то самое главное, чтобы не было разделения внутри сектора НКО и не начались какие-то по этому поводу, ну, может, это очень болезненно
да
быть воспринято.
Конфликты могут быть.
Поэтому, прежде чем предлагать какие-то критерии, их нужно тысячу раз обсудить. Ну, кстати, сказать, Вячеслав Володин вот на этой встрече тоже сказал, что они как бы в администрации поддерживают идею дифференцированного налогообложения, но что ее нужно очень внимательно обсудить с экспертным сообществом НКО. Такое было сказано. Вот. А, да, ну, кстати, сказать, говоря о так называемых иностранных агентах, да, и законе об иностранном, так называемом законе. Тут, кстати, сказать, тоже у нас есть новости. Появился новый законопроект Минюста, в котором предлагается некое развитие вот этого законодательства,
этой темы.
Да.
Какую хоть сторону?
Там есть одна хорошая вещь. Там предлагается процедура для организации выхода из этого реестра.
Уже радует. Принудительно
как можно
в этот реестр вносят, а потом, наконец-то, хоть можно выйти из него.
Это хорошая вещь, да, это плюс. Но предлагаются очень, с другой стороны, такие нехорошие вещи, как запрет, например, чиновникам всячески участвовать вообще в любой деятельности организации, внесенной в реестр иностранных агентов. И это то, чего мы боялись с самого начала, когда вот мы выступали вообще против этого закона и говорили о том, что, скорее всего, такие организации, которые попадут в реестр, они будут подвергаться всяческой дискриминации. А нам говорили, нет, это просто вот такое наименование, оно нейтральное, оно не обидное. Там просто вот организация так вот маркируется, и все знают, что вот она там получает иностранное финансирование на политическую деятельность. Все, только маркировка, больше ничего. А получается-то, что нет. И что наши худшие опасения сбываются, если этот закон действительно вступит в силу. Потому что тогда организации эти не смогут даже никаким образом вести никакой диалог с властями, реализуют свои проекты, что, конечно, будет ущемлением их прав.
Михаил Федотов вот буквально на днях встречался с президентом, он по поводу этих инициатив вообще об этом, он говорил?
Говорил ли он конкретно вот прям детально по поводу этих инициатив, я знаю, что... Да, кстати, по поводу
Украины,
этого закона я говорила на встрече с Вячеславом Володиным, и представители администрации сказали, что они не знают ничего про этот законопроект, и они были удивлены, что такой законопроект есть, и сказали, что они будут с этим разбираться. Что касается Михаила Федотова встречи с президентом, то я точно знаю, что обсуждалась тема НКО. Я не знаю конкретно, какие там ее аспекты, но то, что я знаю, то, что президент, во-первых, он буквально за два дня до этого сказал, что ни в коем случае нельзя закручивать гайки в отношении гражданского общества. И здесь...
он говорит, а потом какие-то происходят разные...
Здесь Михаил Федотов сказал, что действительно вот вы это сказали, а вот гайки-то закручивают, и давайте что-то с этим делать. И президент сказал, что действительно вроде бы как это недопустимо, и что вообще говоря по поводу неких шагов Минюста и включения в реестр организаций новых, да, которые...
Принудительно причем.
Он сказал о том, что Министерству юстиции необходимо консультироваться с советом по развитию гражданского общества и правах человека, и постоянно как бы с ним сотрудничать при вообще как бы регулировании этой сферы. Поэтому, ну, сейчас, после того, как президент это сказал, да, мы, конечно, будем сейчас с нетерпением...
Заставлять министерство юстиции консультироваться
ждем,
с вами.
Когда министр выйдет из отпуска, да, и мы будем, значит, пытаться опять возобновить
диалог на эту тему. Тем более, что некоторые члены как
раз
этого президентского совета по правам человека были внесены...
Об этом, кстати, тоже речь шла на встрече. Да, мы об этом говорим сейчас все время, да.
И, кстати, вот. Что касается Бориса Альтшулера, он, насколько я понимаю, тоже видный эксперт президентского совета по правам человека.
Ну, он сотрудничает с советом. Помогает, да, нам делать всякие экспертные заключения и, в общем, вносит большой вклад в работу совета. Действительно, это так.
Да.
И, вот. Ну, кстати, конечно, мы очень обеспокоены тем, что, в частности, организации, которые возглавляют члены совета или сотрудниками, которых являются члены совета, сейчас попали в этот реестр. Об этом тоже говорилось сейчас на всех этих встречах, о том, что, ну, как же так, вот президент же, наверное, доверяет тем людям, которые он включил в совет при себе и считает, ну, вряд ли он стал бы включать в этот совет тех людей, которые работают в интересах каких-то иностранных государств. Да, это как-то странно. Вот. Поэтому как мы вот это как-то одно с другим не стыкуется. И мы эту тему поднимали и будем дальше поднимать.
Да, ну и плюс ко всему, ведь как раз организация «Право ребенка» получила российский грант, да, и вот теперь у них какие-то проблемы. Это к вопросу о том, опасны ли все-таки в конце нашей беседы, опасны ли все-таки президентские гранты для общественных организаций или нет.
Ну, вы знаете как, опасны или нет? Ну, во-первых, конечно, что касается бюджетных денег, то их как бы, к ним внимание гораздо выше, чем к каким-то другим. Но это на самом деле это вещь понятная, потому что это наши с вами налоги. Вот, это деньги вообще, по сути дела, там, наших граждан, да, и поэтому...
Опасные,
вот, значит. Их надо... Они действительно очень жестко проверяются, вот, просто, что касается отчетности, всяких придирок по формальностям, оформлению всех документов, там все очень, конечно, много. То есть, вот, например, если сравнивать иностранные гранты, то и гранты президентские, условно, то по президентским грантам... Ну, бывает, что по иностранным тоже сложная отчетность, но, конечно, по...
Обвинят в растрате бюджетных средств, например.
Но там, на самом деле, могут обвинить тоже в растрате средств донора того или иного. И такие случаи, к сожалению, тоже есть. Но только ни в коем случае я не хочу, чтобы это относилось к организации Бориса Львовича, потому что вот тут, конечно, мне кажется, просто это каким-то очень таким недоразумением и ошибкой, то, что такая организация, которая уже 20 лет работает, которая всем известна как организация абсолютно прозрачная, подотчетная, добросовестная, ответственно выполняющая свою миссию, которая реально работает в интересах российских детей и защищает их права. Борис Львович там кристально честный человек, которого мы все знаем и в общественной палате, и там в некоммерческом сообществе и так далее, везде. Вот. Поэтому то, что сейчас эту организацию обвиняют там, в нецелевом использовании средств, конечно, это просто какая-то нелепица. Вот. Я надеюсь, что это лишь какие-то там бюрократические там какие-то нестыковки, которые, я надеюсь, урегулируются в ближайшее время. Я могу сказать даже, в чем там суть, потому что сейчас, насколько я понимаю, Борису Львовичу, Альтшулеру и его организации предъявляют претензию, что он не провел конференцию, касающуюся там мониторинга реализации национальной стратегии в интересах
детям,
детей, да.
На нее выделили, как я понимаю, 600 тысяч рублей, и он ее не провел.
Да, он ее не провел. Это правда? Вот, на самом деле он все провел. Просто это по-другому называлось. Это мероприятие состоялось в общественной палате. Так как я в то время являлась председателем комиссии, которая, собственно, отвечала в палате за это мероприятие,
вот,
я вот, что называется, из первых уст сейчас публично говорю, что мероприятие было проведено. Вот, просто оно по-другому было названо. А если в заявке у Бориса Львовича в проекте оно фигурировало как конференция, в общественной палате оно называлось общественное слушание, так как это принято в палате. На самом деле мероприятие получилось такое глобальное и масштабное, что оно как бы совместило в себе элементы конференции и слушаний. Просто вот, но это не было зафиксировано в документах палаты. Вот и все. И кроме того, в документах палаты не было написано, что мероприятие, активнейшее участие и вообще основным как бы ее организатором явилась организация «Право ребенка». Потому что на самом деле право ребенка все подготовило, львиную долю всей организационной работы по подготовке этого очень большого мероприятия они взяли на себя. Общественная палата в лице двух комиссий, комиссии по социальной политике и по развитию гражданского общества, а также межкомиссионной группе по там, семье, вот три этих как бы, подкомиссии группа были организаторами со стороны палаты, они тоже очень много всего сделали, но все-таки в основном работало право ребенка. Но так получилось, что в документах это не было зафиксировано палаты, что поэтому так и получилось, что когда направили запрос в аппарат палаты посмотрел документы, графики, где палаты в том числе, где было написано, что в этот день проведены общественные слушания с таким-то названием, организованные двумя комиссиями и межкомиссионной группы. Они так формально ответили, на что они имели, в общем-то, полное право, и ничего тут они как бы не нарушили, да, тоже. Но мы-то знаем, и Иосиф Дискин, который возглавляет комиссию по гражданскому обществу, Ольга Костина, которая возглавляет соответствующую межкомиссионную группу, я, которая в то время возглавляла комиссию по социальной политике, мы все свидетельствуем о том, что мероприятие это было проведено, что это действительно было то самое, о котором было заявлено в заявке «Право ребенка», и что реально «Право ребенка» провело огромную работу по его подготовке. Я надеюсь, что поэтому все эти недоразумения в ближайшее время разрешатся, все обвинения с организации будут сняты, и она благополучно завершит свой проект.
Опасные президентские гранты, и еще добавлю, опасные властные инициативы против НКО была тема нашей сегодняшней дискуссии. Я напомню, что у меня в гостях была Елена Тополева, директор агентства социальной информации и член президентского совета по правам человека. Хроника текущих событий. Продолжение. На очереди традиционная рубрика «Совместно с Голосом Америки». Я представляю пятую серию проекта о советских диссидентах «Параллели. События. Люди». И передаю слово Нателле Болтянской.
Ни в какой степени не является нелегальным изданием, но условия ее работы стеснены своеобразными понятиями о легальности и свободе информации, выработавшимися за долгие годы в некоторых советских органах. Поэтому «Хроника» не может, как всякий другой журнал, указать на последней странице свой почтовый адрес. Тем не менее, каждый, кто заинтересован в том, чтобы советская общественность была информирована о происходящих в стране событиях, легко может передать известную ему информацию в распоряжении «Хроники». Расскажите ее тому, у кого вы ее взяли. А он расскажет тому, у кого он взял хронику и так далее. Только не пытайтесь единолично пройти всю цепочку, чтобы вас не приняли за стукача. Здравствуйте. В эфире «Голоса Америки» программа «Параллели. События. Люди». С вами Нателла Болтянская. Я сегодня снова уступлю свое место ведущего экспертам нашей программы. Мы продолжаем разговор о хронике текущих событий.
Насколько я понимаю, как и весь нарождающийся правозащитный самиздат, адресатом этого самиздата и адресатом хроники в особенности, там не было какой-то целевой группы, как сейчас любят говорить, да? Он был адресован к тому, кто этим заинтересуется.
Александр Даниэль, историк, правозащитник, член правления Международного мемориала, сын Ларисы Багарас и Юлия Даниэля.
Вопрос адресата не стоял. Для кого? Нельзя сказать, что для своих. Нет, это абсолютно не точно. Для любого человека, который это возьмет в руки и захочет прочесть.
Арсений Рогинский, историк, правозащитник, политзаключенный с 1981 по 1985 годы, председатель правления Международного мемориала.
И не было ощущения деления на свои чужие здесь, которые это будут читать. Его не было. И тем более никто и не знал тогда, кто свои, кто чужие. Пределы распространения это немножко начали понимать едва ли не годы спустя. Чуть-чуть годы спустя, когда, я помню, мы в середине 70-х уже этот вопрос с Аней обсуждали.
Вот я всегда настаивал, что это не журнал, а газета. По формату вроде как журнал, а по жанру газета.
И появление хроники, и это было, как бы вам сказать, вот ощущение, что нам предлагают наше, ну, настоящее в его подлинном фактурном виде. Потому что если хроника писала, что арестовали такого-то или обыскали такого-то, то твердо можно было вот считать, я говорю это как читатель, вот, что такого-то арестовали, а такого-то именно обыскали. То есть здесь был страшный контраст вот этой бесконечной газетно-радийной лжи и вот этих, значит, страничек с тем, что реально происходило в нашей стране. Мне кажется, что вот это первое радостное и шокирующее представление о том, что вот эта некоторая правда нам предложена на этих страничках. Тут же было все время чувство, что у нас воруют ведь не только наше прошлое. С этим чувством мы жили всегда остро, что прошлое украдено там. Но у нас воруют наше настоящее, потому что мы понимаем, что что-то происходит в стране. Тогда, в середине 60-х, было абсолютно чувство, что что-то происходит. И вот, наконец, он говорит, а вот происходит вот это. И поэтому, как бы, здесь слово, как бы, факт правды против вот этого бездны какой-то окружающей лжи, по-моему, это центральный смысл и значение того, что происходило.
И какая-нибудь старушка, и какая-нибудь студентка, там, вечером, что в коммунальных квартирах, тихонечко, чтобы не слышали соседи, печатали.
Людмила Алексеева, правозащитник, председатель Московской Хельсинской группы, печатала хронику.
Чтобы не донесли, печатали. Вот. И, казалось бы, жутко непродуктивный метод. Но, знаете, когда в 1974 году открыли дело по хронике и начали обыски по всей стране, искали хронику, то находили, начиная от Риги и кончая Владивостоком. Почему? Потому что человек получал копию и садился, перепечатывал и дальше расставал.
Я знала, что вокруг есть много людей, которые интересуются.
Наталья Горбаневская была первым редактором и составителем издания, из которого можно было получать информацию о том, что между властью и гражданским обществом есть противоречие.
Второму номеру это как-то раскрутилось. Я говорила, приносите мне сведения. Мне приносили сведения уже... У меня в первом выпуске был маленький раздел «Внесудебные репрессии», а тут этот раздел, там набралось... По-моему, больше 90 человек еще, которых там увольняли с работы, исключали из партии или еще что-то делали. Я понимаю, что информация наша по сравнению с тем, что происходило действительно в Советском Союзе, была, конечно, очень неполной. Но она была настолько полной, насколько нам удавалось собирать.
Если хроника... в самом деле клеветническое издание, и это было бы доказано, тогда возникал бы вопрос, кто ее редактировал.
Сергей Ковалев, политзаключенный с 1974 по 1984 год, редактировал хронику.
Но еще до этого возникал бы вопрос, в ней заведомая ложь изложена или признак заведомости отсутствует. Это добросовестное заблуждение. Ну вот, если доказано, что это заведомая ложь, и что я, как законопослушный гражданин, должен начать отвечать на вопросы следствия. В самом ли деле я ее редактировал или нет? Ну и прочее. Но поскольку эти условия совершенно не выполнены, то какой может быть разговор о допросе по уголовному делу?
Да, ошибок, в общем, было мало было.
Татьяна Великанова, участник хроники текущих событий, одна из основателей первой в Советском Союзе правозащитной организации «Инициативная группа по защите прав человека в СССР». Политзаключенная с 1979 по 1987 годы.
Там много людей, много сотни людей сидело тому моменту, и информация о них очень такая была иногда полная, иногда очень краткая. И написано все это было очень плохо, карандашом там на клочках. В общем, была только информация в хронике, что вот такой-то, донец или стонец, прибавил, был председателем колхоза в свое время. И потом выяснилось, что это не был, а убил председателя колхоза. Значит, и вот, значит, соответственно, в каком-то из следующих номеров была поправка.
Хроника текущих событий – это скелет правозащитного движения в Советском Союзе.
Александр Подрабинник. Диссидент, политзаключенный с 1978 по 1984 годы. Участвовал в подготовке бюллетеня по проблемам карательной психиатрии.
Проверка всегда была трудной, но смотри, с одной стороны, надо было установить факт того, что такой человек действительно находится, допустим, в психбольнице, да, специальной психбольнице. Мы посылаем, запрос мы не можем послать туда, мы посылаем туда перевод, 10 рублей. Он не возвращается, он там принят, значит, такой человек с такой именем, фамилией там есть. Мы таким образом следили за человеком, что он там находится. Мы могли получить через других людей, которые освобождались из спецбольниц, информацию о нем, информацию о его деле. Мы могли получить информацию из того места, где его судили или арестовали, если там есть знакомые, об обстоятельствах его дела. Действительно ли это политическое дело? В чем оно состояло? Вот такая была проверка. Но самая важная проверка первоначальная, когда нам важно установить, что такой человек есть, что он осужден по политическим основаниям. Вот. И это, собственно, этого уже было достаточно, это тот минимум, которого было достаточно для того, чтобы мы оказывали ему сначала гуманитарную помощь, его вводили в наши списки, и потом дальше им занимались уже. Писали врачам, требовали, в зависимости от обстоятельств или там соблюдения прав, его прав человека как заключенного, или прекращения лечения, если оно такое было. Не было такого, что вот нам кто-то сказал, что там есть такой человек, и мы сразу же в наш бюллетень заносим информацию, что это нет.
Я хотел бы говорить, сказать, о конце 70-х. Хроника в конце 70-х. Мне вот вопрос, теряла ли хроника свое значение постепенно?
Ответ теряла.
Ответ теряла. И вот это я бы и хотел бы проакцентировать. В какую-то минуту, мне кажется, наступила пресыщенность отрицательной информации о происходящем. Возникло ощущение, ну, в принципе, мы это все уже знаем. Пресыщенность информации, которая до некоторой степени, конечно, была связана с регулярным чтением хроники по радио и массовым чтением, и массовым слушанием. А был очевидный показатель и другой. Первые выпуски хроники, которые я кому-то давал, я знал, что люди их перепечатывают. Тоже об этом особенно никогда не говорилось, но, в общем, было более-менее ясно, что они перепечатали и пошли дальше. Последующие вот выпуски, опять же, середины второй половины 70-х годов, я очень хорошо помню, как мы скидывались с друзьями и платили машинистке за закладку по 20 копеек за страницу. И очень хорошо помню, как в конце 70-х та же самая машинистка, которая брала с меня 20 всегда и очень прекрасно делала, вдруг стала спрашивать с меня 40. Да, и мы тогда уже это обсуждали, и претензии на эту многостраничность. Сколько там у тебя были рекорды, Сань?
130 страниц, помню.
Ну, вот носишь, кстати, Горбаневские 5, 6, 10.
Ну, не 5, 6, все-таки, да.
Ну, 10-15, да. И тут 100 страниц. Ну, это невозможно просто. Вот. Было видно, что все, что существует потребность в аналитике, существует потребность в интерпретации и уменьшилась потребность в фактуре. Вот этой фактурой тот круг, во всяком случае, который был уже вокруг меня, наелся.
Абсолютно так. Вот это ровно то, что я хотел сказать. То есть общественная значимость этой информации резко упала на самом деле в силу того, что она стала тривиальной, перестала быть новой. Ну хорошо, я прочту действительно в 18-й раз про какой-то политический процесс, что на нем была нарушена такая-то статья ОПК. Так я знаю, что эту статью ОПК нарушают на всех политических процессах или на многих, по крайней мере. Для меня это уже не ново, мне это уже не интересно. Знаете, когда я для меня стал очевиден кризис издания, когда я понял, что те люди, которые делают эти выпуски, ну, каждый свой кусок, потом собирают вместе и так далее, что они целиком его не читают, даже те люди, которые делают его. А зачем? Это касается вообще всего правозащитного движения, его пафоса. Почему вот в конце 70-х, в начале 80-х в особенности наблюдался кризис и потеря интереса? Нет, в некотором смысле это была победа. То, что эта информация стала банальностью, это было победой. То есть как бы вот эта вот правозащитная проповедь, она стала общим местом и тем самым достигла своей цели. Были, конечно, технические моменты. Информация нарастала, как снежный ком. Выпуски толстели. Вот от 15 страниц к 130 страницам это что-то, да? Вот, соответственно, период подготовки выпуска увеличивался из полутора месяцев на Таллинах. Значит, это уже превращалось в полгода. Какие там текущие события? Когда реально хроника там в каком-нибудь там 81-м году датированная, каким-нибудь там 30 июня 81-го года, реально появлялась в начале 82-го. У меня был разговор с Таней Великановой где-то, значит, в 79-м уже году, незадолго до ее ареста. Когда, значит, ну, в каком-то таком разговоре я сказал, а может, пора сворачивать, закрывать лавочку. И вот излагал вот все вот эти самые аргументы, о которых ты говорил, и технические аргументы. Таня сказала: «Ну, ты прав, конечно», – сказала Таня. «Но как же спускать знамя?»
В следующем выпуске мы поговорим о человеке, чье имя плотно связано с выпуском «Хроники текущих событий». Татьяна Михайловна Великанова, герой следующего выпуска программы «Параллели. События. Люди». С вами была Нателла Болтянская.
Только что вы смотрели и слушали пятую серию проекта о советских диссидентах, в которой речь шла о хронике текущих событий. В эфире программа «Человек имеет право». В очередном выпуске в следующую пятницу поговорим о том, насколько опасно в России заниматься экологической деятельностью. Борьба гражданских активистов за экологию нередко оборачивается для них тюремным заключением. Сотрудник экологической вахты по Северному Кавказу Евгений Витишко в тюрьме. Двоим участникам движения «В защиту Хопра» продлили содержание под стражей. Они уже год как находятся в СИЗО. Задержанные участники международной акции Greenpeace Arctic Sunrise попали под амнистию. Однако следствие по их делу продлили до сентября, и российских гринписовцев теперь пытаются обвинить в шпионаже. Не пропустите эфир в следующую пятницу, как обычно, в 18.05. А моя сегодняшняя передача «Человек имеет право» подходит к концу. С вами была ее ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Продюсером случайно. Наверное, потому что я был не удовлетворен своей работой на BBC.
В «Поверх барьеров» лондонская фирма грамзаписи Leo Records и ее основатель Лио Фейгин.
Увязывая весь процесс создания чего-то воедино, продюсер вынужден общаться, начиная от Шоферюк и кончая членами королевской семьи.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Что
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.